В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в результате обрушения потолка в тбилисском метро на станции метро Воркитыли пострадали 14 человек.
Когда поднялась пыль, началась давка. Люди буквально перешагивали друг через друга, толкались. Каждый из нас думал о том, как спастись самому.
Консерватора Ричарда Балфа пригласили в Цхинвали в благодарность за поддержку в Палате лордов идеи самоопределения Абхазии и Южной Осетии.
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев приглашает политика посетить Южную Осетию.
Центр международных исследований американского фонда Heritage Foundation рекомендует быстрее принять Грузию в НАТО.
Грузии может быть предложено вступить в НАТО путем внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора 1949 года и временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5 статьи.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Путин заявил, что кремлевский список Вашингтона – недружественный акт. Госдеп США обвинил Россию в нарушении резолюции ООН по КНДР. Европарламент готовится ввести санкции против Польши. Президент России Владимир Путин заявил, что обнародованный Вашингтоном кремлевский список – это недружественный акт, который осложняет российско-американские отношения, наносит вред международным отношениям в целом. Об этом Путин заявил во время встречи с доверенными лицами.
Но это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом.
Вместе с тем Путин заявил, что в настоящее время Москва не планирует никаких ответных мер. В своем выступлении перед доверенными лицами Путин сказал, что глупо ставить Россию в один ряд с Ираном и Северной Кореей и одновременно обращаться к Москве, чтобы она выступила в роли посредника для снятия напряженности на Корейском полуострове. Российский лидер сказал, что он все еще хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами и воздержаться от любого немедленного возмездия. Мы ждали этого списка и, я не буду скрывать, были готовы предпринять ответные шаги, серьезные, что позволило бы сократить наши отношения до нуля. Пока мы будем воздерживаться от этих шагов, но мы будем внимательно следить за развитием ситуации, заявил он. Министерство финансов США во вторник обнародовало кремлевский доклад, список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных органов, ведомств и олигархи. Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Об этом написала представитель ведомства Хизер Нойерт в Твиттере. По словам Нойерт, Вашингтон предупреждал Москву о незаконной торговле северокорейским углем через российские порты. Представитель Госдепартамента добавила, что Россия не может обеспечить выполнение резолюции Совета Безопасности ООН и поощряет незаконное поведение Северной Кореи. В Твиттере Нойерт приводит ссылку на материал агентства Reuters, в котором утверждается, что Северная Корея торговала углем в обход санкций ООН, используя Россию как транзитную страну. Совет Безопасности ООН ограничил экспорт северокорейского угля в 2016 году. Согласно резолюции, страны обязаны ежемесячно отчитываться о показателях импорта угля из КНДР. Источники Reuters заявили, что Россия в прошлом году о ввозе угля из Северной Кореи не сообщала. В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН уже сточил санкции против Северной Кореи в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна. По новым ограничениям объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границ на родину в течение 2 лет. Комитет по гражданским свободам Европейского парламента одобрил начало санкционной процедуры в отношении Польши. В Европарламенте утверждают, что Варшава при проведении судебной реформы нарушила европейские нормы верховенства права. За санкции проголосовали 33 депутата против 19. В отношении Польши решено применить статью 9 договора о Европейском Союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе. Одобренный документ Европарламент рассмотрит на пленарной сессии в феврале. О том, что Еврокомиссия запустила процедуру санкций против против Польши стало известно в декабре прошлого года. Судебная реформа, проводимая сейчас в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов политикам. Польские власти назвали решение Еврокомиссии политическим. В Варшаве считают, что судебная реформа поможет в борьбе с коррупцией.
Эхо Кавказа. Новости.
30 января президент США Дональд Трамп выступит с первой ежегодной речью перед обеими палатами Конгресса. Предполагается, что Трамп затронет темы экономики, национальной безопасности, инфраструктуры, торговли и иммиграции. Это будет первое выступление главы Белого дома с момента вступления в должность. В прошлом году эту речь заменяла программное выступление на инаугурации в феврале 2017 года. По данным исследовательской компании Nielsen Media Research, тогда на первое обращение Трампа в Конгрессе смотрели около 48 миллионов человек. Пока неизвестно, будет ли упомянуто выступление президента США России и введены в отношении ее санкции. Прямая трансляция речи Трампа будет доступна на канале YouTube и Facebook с 5 часов утра по московскому времени. Суд США признал Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков, виновным в крушении самолета малайзийских авиалиний в Донецкой области. Об этом сообщает нидерландское издание «Зембла» со ссылкой на копию вердикта. 20 декабря суд Северного округа штата Иллинойс обязал Гиркина выплатить 400 миллионов долларов 25 родственникам погибших пассажиров. В 2014 году Гиркин был одним из лидеров сепаратистов на востоке Украины. Интересы истцов представлял американский адвокат Флойд Виснер, который подал иск в 2015 году. В интервью «Радио Свобода» он подчеркивал, что дело не в компенсации, а в том, чтобы получить ответы на вопросы, кто осуществил, спланировал и санкционировал эту страшную акцию. Гражданский иск против Гиркина в США удалось подать в соответствии с американским биллем о защите жертв пыток. Игорь Гиркин заявил, что его не волнует решение суда о неизвестно кем сбитом Боинге. Однако он готов помочь родственникам погибшим, если у него появится лишние полмиллиарда долларов. СМИ отмечают, что получить компенсацию по этому делу практически невозможно, поскольку Гиркин не явился в суд, а по домашнему адресу в Москве его не нашли. Боинг малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что БУК, из которого сбили самолет, был привезен из России. Внук бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, Ислам Каримов-младший, попросил политическое убежище в Великобритании. Об этом сообщила узбекская служба BBC со ссылкой на его адвоката. Летом прошлого года власти Узбекистана подтвердили, что его мать Гульнара Каримова находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты и легализации доходов, полученных преступным путем. С тех пор, как дочь экс-президента подверглась преследованию, ее сын живет в Великобритании. Ранее Каримов сообщил, что родственники намерены опубликовать документы о финансовых представителях правительства республики.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В вестибюле тбилисского метро на станции Воркитиле сегодня обрушился потолок. Пострадали 14 человек. Примечательно, что станцию ремонтировали совсем недавно. В сентябре она была сдана в эксплуатацию. Тем продолжит Анастасия Славенская.
По словам очевидцев, они не сразу поняли, что произошло. Около половины 11 утра массивная конструкция подвесного потолка упала на людей, находящихся на перроне. Поднялась пыль и погас свет. Началась паника, рассказывает Эка Кахилишвили.
Когда поднялась пыль, началась давка. Люди буквально перешагивали друг через друга, толкались. Каждый из нас думал о том, как спастись самому.
Пострадавшие были распределены в 4 клиники Тбилиси. Их жизни, по словам министра здравоохранения Давида Сергеенко, ничего не угрожает. Расходы на лечение взяли на себя Минздрав и мэрия. Сейчас на месте произошедшего работает группа экспертов. Именно ей предстоит выяснить, что именно стало причиной обрушения потолка. Впрочем, мэр столицы Каха Каладзе был категоричен.
Эта станция была только-только реабилитирована. Налицо безответственность компании, которая проводила работы. Я не хочу делать громких заявлений и вторгаться в компетенцию соответствующих ведомств. Однако мы не пожалеем сил для того, чтобы причины были установлены в срок и каждый понес ответственность в соответствии со своей виной.
Надзор за ремонтными работами осуществляла тбилисская транспортная компания, 100% долей которой владеет мэрия столицы. А непосредственно сами работы – компания «Кварел Ремшени», которая выиграла соответствующий тендер. Их общая стоимость составила почти 350 тысяч лари. Согласно контракту, в условиях верной эксплуатации следующий ремонт должен был понадобиться станции в Аркетиле не раньше, чем через 10 лет. К слову, компания «Кварел Ремшени» помимо станции метро отремонтировала 160-ю тбилисскую школу и 3 детских сада в Кварели. Ее представители не комментировали произошедшее, однако известно, что директора и 3 сотрудников компании сегодня допрашивала полиция. Давид Нарманьев, в чью бытность мэром была отремонтирована станция метро в Аркетиле, заявил, что необходимо дождаться результатов следствия.
Существовала документация проекта, на основании которой был объявлен тендер. У компании, которая его выиграла, было достаточно времени и ресурсов для осуществления работ качественно. Надзор за всеми вопросами, которые касались объекта, осуществляла тбилисская транспортная компания. Что стало причиной обрушения потолка? Были ли работы проведены некачественно? Или же он не выдержал вибрации? Или нечто другое? Все это должно установить следствие.
Ежедневно подземкой пользуются около 300 тысяч человек, говорит Экол Алиашвили, представляющая Альянс за безопасные дороги. Этот вид транспорта принято считать одним из самых безопасных, и нельзя допустить, чтобы из-за подобного случая у людей появился страх перед поездкой в метро. Сегодняшний случай, говорит Алиашвили, показал, что реабилитацию станций, которые в ней нуждаются, откладывать нельзя.
У нас есть информация, что в этом году выделено несколько миллионов лари на реабилитацию метро, на новые вагоны для сокращения времени ожидания. Однако, как мы видим, нужно в первую очередь предпринять соответствующие меры для того, чтобы безопасность людей была защищена.
Согласно предварительной информации, завтра с утра станция метро в Аркетиле возобновит обслуживание пассажиров. Анастасия Славин для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасиев приветствует приятное явление в политических кругах Европы. Так он отреагировал на сообщение, что член консервативной партии Ричард Балф в Палате лордов поддержал право на самоопределение для Абхазии и Южной Осетии. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев и вовсе пригласил политика в Цхинвали. Жан Тарханова с подробностями.
По сообщению российского информационного агентства ТАСС, на дебатах в Верхней Палате британского парламента, Палате лордов, посвященных сотрудничеству с Россией, говорили об Абхазии и Южной Осетии. Парламентарий от консервативной партии Ричард Балф предложил предоставить возможность самоопределиться двум республикам. На дебатах в Верхней Палате британского парламента он заявил, цитата, «Некоторые люди, нравится нам это или нет, не считают себя частью тех стран, которым их, возможно, неправильным образом приписали во время советской эры. Если мы верим в самоопределение для Гибралтара и Фолклендских островов, то нам надо придумать какую-то возможность для самоопределения для некоторых людей из этого разношерстного мира». Конец цитаты заметил Ричард Балф. Заявление британского политика не прошло незамеченным в Южной Осетии. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, находящийся с официальным визитом в Науру, отметил в беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа», что приветствует заявление лорда Ричарда Балфа и приглашает политика посетить Южную Осетию. Вот как Дмитрий Медоев прокомментировал это заявление. Цитата. «Кажется, еще Гераклит заметил, что все изменяется и ничего в мире не остается неизменным. Так в нашем случае рано или поздно будет меняться отношение к тем реалиям, которые сложились на Южном Кавказе 10 лет назад. Мы обратили внимание на высказывание лорда. Думаю, все это не случайность, но связано с обыкновенным чувством реальности, здоровым чисто английским прагматизмом. В любом случае, мы приветствуем эту позицию. Рано или поздно шоры должны быть сняты. Для более ясного представления о нашей действительности приглашаю лорда Ричарда Балфа с коллегами приехать и посмотреть все как есть на месте». Конец цитаты заявил министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. Спикер парламента Петр Гасиев назвал речь Балфа, цитата, «приятным явлением в политических кругах Европы», говорит Петр Гасиев.
«Очень приятно, что здесь появились такие силы, такие политики, которых как бы мы не ожидали, не ждали от них таких высказываний, которые более-менее здравомыслящие начали подходить к существующим проблемам в мире, в частности, вокруг Южной Осетии и Абхазии. По всей видимости, пик конфронтации русского мира со всем остальным достиг такого уровня, что это не может не беспокоить те здравомыслящие силы, которые остались на Западе. И вот, исходя из этого, уже появляются более-менее осмысленные предложения, идеи у тех лиц, которые понимают, что ситуация тупиковая и дальше в таком ключе развиваться невозможно. Как представитель консервативной партии прокомментировал, да, действительно, наконец-то до них потихоньку начинает доходить, что народ имеет право на самоопределение. И Южная Осетия, и Абхазия, они давным-давно для себя не видят ничего общего с Грузией, в составе которой они когда-то находились.
Петр Гасиев подчеркнул, цитата, что Южную Осетию и Абхазию невозможно вернуть в состав Грузии никакими проектами, будь то федеративное устройство или широкая автономия.
И Южная Осетия, и Абхазия – независимые государства, которые признали ряд государств, и в первую очередь, разумеется, Россия. Возврата прошлого быть не может. И те, кто сейчас говорят об этом, они либо не понимают, каким последствиям это может привести, либо просто себе не отдают отчет, и просто надо пофантазировать. И вот, да, действительно, очень приятно, что появились такие здравомыслящие силы за рубежом, которые понимают, что это уже невозможно.
Петр Гасиев напомнил и о недавнем заявлении заместителя главы МИД России Григория Карасина о том, что Россия не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии, и это решение не будет пересмотрено в угоду восстановления дипломатических отношений с Грузией. Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов считает важным развивать сотрудничество с европейскими общественно-политическими деятелями.
Стоит рассматривать ракурсы того, что не все в Европе разделяют точку зрения Грузии и поддерживающих ее кругов в странах Европы и Америки. Очередной сигнал тому, что нужно активизировать работу с общественным мнением стран Европы и других регионов мира, доводить до них реальную информацию, обосновывать право Южной Осетии на самоопределение и независимость от Грузии.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Концерт в Гале 20-летнего певца Мариинского театра Георгия Тодуа стал поводом для волны общественного и оппозиционного негодования, направленного против президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба и представителей администрации Гальского района Абхазии, которые не углядели в нем врага национального масштаба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
24 января Георгий Тодуа дал концерт в Доме культуры города Гал. Пел он русские романсы, итальянские арии и песни. А 27 января дал интервью журналисту грузинского сайта Life Press, в котором поделился впечатлениями от выступления в городе Гал. Это интервью взбудоражило политические силы в абхазском обществе. 29 января глава администрации Гальского района Тимур Надарая дал брифинг, на котором принес извинения в том, что не усмотрел в выступлении певца ничего предосудительного, а также сообщил, что многое из того, что сказал журналисту Тодуа, является откровенной ложью. Обещал в будущем проявлять бдительность. Тем не менее, вечером 29 января по пространству интернета пронесся каскад заявлений. Первым появилось заявление политсовета партии «Единая Абхазия», председателем которой является Сергей Шамба, бывший министр иностранных дел и экс-премьер-министр Республики Абхазия. Внимательно изучив ситуацию вокруг концерта грузинского певца Георгия Тодуа, политсовет «Единой Абхазии» пришел к выводу о том, что налицо системная ошибка абхазской власти во главе с президентом Раулем Хаджимба. В чем состоит системная ошибка, из-за которой власть должна сложить себя полномочия, оказывается в том, что власти дают разрешение на концерт в Гале певцу, который не только не признает нашу государственность, но и соответствующим образом обыграл это в грузинских СМИ. Политсовет «Единой Абхазии» напоминает, что в Гальском районе проживает большое число граждан Грузии, и неосторожные действия могут привести к тому, что наш восточный сосед, с которым у нас нет договора о мире, использует ситуацию для взрыва ситуации уже не только в данном регионе, но и в целом в нашей стране. Вчера появилось и заявление политической партии Амцахара, в котором говорится, что партия потрясена вопиющим фактом приездом в город Гал с концертом грузинского певца Тодуа. И двумя предложениями ниже напоминают власти, что всеми правдами и неправдами они раскручивали так называемую паспортную проблему в Гальском районе. Амцахара заявляет и о том, что 25 тысяч жителей Гальского района были незаконно изъяты абхазские паспорта. По мнению членов партии Амцахара, нынешние власти загнали проблему в тупик и для выхода из него решили создать в Гальском районе грузинскую национально-культурную автономию. Объяснения главы администрации Тимура Надарая, по их мнению, выглядят беспомощно и глупо, а также свидетельствуют о том, что власти ведут гибельную для абхазского государства политику. Члены партии Амцахара требуют наказать виновных в предательстве национальных интересов и в первую очередь главу администрации Гальского района и министра культуры Республики Абхазия. Они подтвердили, что не отступятся от требования досрочной отставки президента. К «Единой Абхазии» Амцахаре присоединился политсовет партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Его члены заявили, что возмущение вызывает не сам концерт и даже не провокационное интервью Тодуа, а то, что местные власти всячески способствовали проведению данного мероприятия. Политсовет Народного фронта Абхазии рекомендует заведующему отделом культуры Вадиму Ихвая и главе администрации города Гал Тимуру Надарая добровольно покинуть занимаемые ими ответственные посты. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия заявило о своей непричастности к организации данного мероприятия. Минкульт сослался на закон, в соответствии с которым органы государственной власти не вправе вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасрат,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжая тему, наш постоянно сухумский автор Виталий Шария, который констатирует, что грузинская карта давно уже является инструментом внутриполитической борьбы в Абхазии. И это его не удивляет.
Ровно месяц спустя после скандала с незаконным, как считает оппозиция, освобождением из тюрьмы заключенного Георгия Лукава, в Абхазии стал набирать обороты новый политический скандал, связанный с другим Георгием и тоже уроженцем Гальского района, оперным певцом, солистом Мариинского театра в Санкт-Петербурге Тодуа. Главное, что объединяет скандалы с обоими Георгиями, это то, что политическая оппозиция использует тут самую самую козырную в абхазской политике карту – грузинскую. В принципе, ничего удивительного тут нет, и Абхазия в этом отношении совсем не одинока. Точно такой же самый ходовой и эффективный компромат в Грузии, на Украине и ряде других стран – это обвинение политика в связях с Москвой пророссийской ориентации. Точно так же в России с особым удовольствием любят навешивать на политических оппонентов ярлык лоббиста интересов США и Запада в целом, и так далее, и так далее. Специфика Абхазии, однако, в том, что обвинения в национал-предательстве имеют здесь под собой наиболее зыбкую почву. Для любого абхазского политика заявление об ориентации на Тбилиси ознаменовало бы конец его карьеры. И тем не менее, обвинения в соглашательстве, подозрения в продаже национальных интересов звучали у нас время от времени в адрес властей на протяжении всех последних 25 лет. Многим сейчас это уже забылось, но и первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Арденба, тоже в определенный период, когда в середине и во второй половине 90-х под нажимом Кремля велись грузино-абхазские переговоры, не избежал подобных обвинений. Беспокойство о том, что могут быть утрачены плоды борьбы за независимость, было понятно, но обвинять в соглашательстве сдачи завоеванных позиций Владислава – это примерно то же, что считать себя большим католиком, чем Папа Римский. Ну а какой едва ли не самый главный довод прозвучал в прессе в период предвыборной борьбы кандидатов в президенты в 2004 году в адрес Сергея Багапша, то, что у него жена – грузинка. И вот на одной из первых его пресс-конференций, уже в качестве действующего президента Абхазии, Багапш начал рассказывать, что в тирах Грузии можно встретить сейчас мишени с его портретом. Наверное, любому человеку обычно не очень приятно представлять себе, как стреляют в его изображение, а тем более рассказывать об этом. Но тут было такое ощущение, он описывал это не без удовольствия, как бы адресуя свой рассказ политическим оппонентам в Абхазии. Всех скандалов, которые поднимались в абхазском обществе после некоторых встреч абхазских и грузинских политиков, не перечислишь, да и не упомнишь. Но очень активно, например, тогдашняя оппозиция обрушилась на Сергея Шамба в бытность его министром иностранных дел за встречу с молодым тогда грузинским политиком Ираклием Алассани. Пожалуй, самое большое обострение политической ситуации при президентстве Багапша произошло летом 2009 года, когда оппозиция, возглавляемая Раулем Хаджимба, жестко раскритиковала проект поправок к закону о гражданстве Республики Абхазия, назвав их миной под абхазскую государственность, поскольку, согласно им, автоматически все жители Гарского района становятся гражданами Абхазии. После штурма митингующими парламента была разработана и принята иная редакция закона. В разгар предвыборной борьбы за кресло президента в августе 2011 года самый большой компромат нашедшего кандидатом Александра Анкваба заключался в обвинениях его в негласной работе во время войны на грузинскую сторону. Грузинская тема оказалась решающей, когда спустя время оппозиция повела тотальное наступление на него и его властную команду. Гальский район оставался камнем преткновения во внутриполитической борьбе в Абхазии. Подавляющее большинство грузинского населения восточных районов республики получило гражданство Абхазии и паспорта республики, явно оставаясь гражданами Грузии, что противоречит абхазскому законодательству. И снова зазвучали обвинения в национальном предательстве. Александр Анкваб поначалу стоял в вопросе паспортизации на своем, но потом все же пошел на уступки. Однако оппозиция уже набрала силу. И вот на сегодняшнем этапе сторонники Хаджимба, многие годы использовавшие грузинскую карту, сами оказались под огнем критики на эту тему. Ведь когда политическая команда у власти, ее представителям всегда найдется, что предъявить и заслуженно, и незаслуженно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей. С ними в пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Вступление Грузии в НАТО входит в интересы США и Европы, говорится в отчете, который публикует американский исследовательский институт Heritage Foundation. В нем детально рассматриваются шаги, предпринятые Грузией для сближения с НАТО, и отмечается, что российская агрессия не смогла заставить Грузию воздержаться от укрепления отношений с Западом. Грузия является важным контрибьютором трансатлантической безопасности. После распада Советского Союза она стала искрой надежды в сложном регионе. В Грузии состоялся мирный процесс передачи власти путем свободных выборов. В национальных интересах США углубляют двусторонние отношения с Грузией, помогать ей развивать обороноспособность и военный потенциал и содействовать вступлению Грузии в НАТО, сказано в отчете, передает IPN. По мнению авторов доклада, важно, чтобы на саммите НАТО в 2018 году еще раз было подчеркнуто, что Грузия достойна вступления в Североатлантический альянс. Брюссельский саммит в 2018 году снова даст возможность отношениям между НАТО и Грузией перейти на новый этап и стать еще ближе. Грузия должна твердо стоять на пути полноправного члена в НАТО, отмечается в публикации. Heritage Foundation считает, что США должны остаться сторонниками вступления Грузии в НАТО. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал сегодня соглашение о порядке вхождения отдельных югостинских подразделений Вооруженных сил Российской Федерации и рекомендовал Совету Федерации ратифицировать документ. Совет Федерации рассмотрит соглашение на заседании 31 января. Президент России Владимир Путин в конце 2017 года внес на ратификацию в Госдуму соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав российских вооруженных сил, подписанный 31 марта, напоминает РИА Новости. Под вхождением югостинских подразделений в состав Вооруженных сил России понимается прием граждан этой республики на службе в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке. При заключении контракта на службу в рядах российской армии гражданин должен быть уволен с военной службы в вооруженных силах республики. Югоостинская сторона за 3 месяца после вступления соглашения в силу разработает штатно-табельную документацию, согласовав ее и утвердив с Россией. Переход армии на новую организационную структуру завершится в 6-месячный срок после утверждения главнокомандующим вооруженными силами республики соответствующей документации. Еще на одной станции тбилисского метрополитена Ахметели будет проверено качество ремонтных работ, заявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе, прибывший на станцию в Аркитиле, где сегодня, 30 января, обрушилась часть потолка. В результате происшествия 11 человек переведены в медицинские учреждения, передает новости Грузии. Каладзе заявил, что компания «Кварел Рем Мшени», которая провела работы на станции в Аркитиле, будет наказана. Мэр подтвердил, что ремонт был завершен в конце августа и в сентябре станция была сдана в эксплуатацию. Эта компания провела строительные работы на станции метро Ахметели. Сегодня же начнется перепроверка, как проведены работы там. За этим же конкретным фактом последует строгое наказание, сказал Каладзе. По словам очевидцев, потолок на станции обрушился приблизительно в 10 часов утра. Отключилась электроэнергия, стояла ужасная пыль, мы ничего не видели. Вероятно, потолок обвалился над вагоном, рассказали очевидцы. В Израиле задержали нелегалов граждан Грузии и Украины. По информации иммиграционного управления Израиля, в целом задержаны 16 человек, сообщает портал «Грузия онлайн». По их же информации, граждан Грузии и Украины задержали в Тель-Авиве и Рамалле. У них не было соответствующей визы. Все задержанные дважды подавали заявку на предоставление убежища, но получили отказ.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вылетая на встречу с Григорием Карасиным в Прагу, спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что главным вопросом на переговорах станет договор о мониторинге грузов на территориях самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
С того, что не входит в повестку дня, но что нельзя обойти молчанием, собирается начать свою встречу с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе.
Это ратификация между Россией и Цхинвальским регионом соглашения о создании совместных военных подразделений. Вот сейчас узнали информацию об открытии какого-то так называемого таможенного пункта в регионе Цхинваль. Есть тем, которые вызывают очень серьезную обеспокоенность.
Подытожил Зураб Абашидзе перед отлетом в Прагу в разговоре с Рустави-2. Накануне МИД России посоветовал всем, в том числе и Зурабу Абашидзе, внимательно изучить двустороннее грузино-российское соглашение о таможенном администрировании и мониторинге торговли от 9 ноября 2011 года. На Смоленской с недоумением восприняли протесты МИД Грузии по поводу российско-абхазского и российско-югоостинского взаимодействия в таможенной сфере и заключили.
Судя по недавним публичным комментариям грузинских официальных лиц, они практически не знакомы с текстом этого документа. Между тем, его вскоре придется выполнять под контролем швейцарской мониторинговой компании, с которой Грузия уже подписала соответствующий контракт.
Говорится в заявлении российского МИДа. Речь идет о подписании в конце минувшего года договора между Грузией и швейцарской компанией SGS, которая будет осуществлять таможенный мониторинг в отколовшихся регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Аналогичный контракт со швейцарской стороной должна подписать Россия. Почему этот процесс затягивается и почему Москва открытие таможенных пунктов в Абхазии и Южной Осетии интерпретирует как подготовку к практической реализации грузино-российского соглашения 2011 года, Зураб Абашидзе намеревается спросить Григория Карасина завтра, 31 января. Видимо, в ожидании итогов этой встречи сегодня грузинский МИД воздержался от комментария по поводу недоумения российского МИДа. «Это игра нервов и очень плохая интерпретация», говорит исследователь Института политики Грузии Мариам Григалашвили. Она вместе со своими коллегами завершает работу по детальному изучению и оценке российско-грузинского договора по мониторингу грузов, заключенного при вхождении России в ВТО. Доклад с рекомендациями грузинским властям будет обнародован в начале февраля. Ключевыми оценками исследования Мариам Григалашвили делится с «Эхо Кавказа». Главный аргумент Карасина и МИД Грузии заключается в том, что таможенная служба Грузии расположится у Гори и к югу от реки Ингури. Москва это расценивает как определение госграниц. Российская сторона обходит стороной то обстоятельство, которое грузинская сторона может привести в качестве контраргумента. Российская сторона будет информировать Тбилиси о каждом грузе, который будет ввезен в Сухуми и Цхинвали, и это будет расценено как подтверждение грузинских прав на территории Абхазии и Цхинвали. Мариам Григалашвили обращает внимание еще на одно обстоятельство. В договоре 2011 года нигде не упомянуты Абхазия и Южная Осетия. И у грузинского эксперта есть вопрос. Если Россия признает Абхазию и Южную Осетию как независимые государства, почему они не зафиксированы в договоре от 2011 года, как транзитные страны, граничившие с Грузией? В любом двустороннем договоре о торговле всегда фиксируются третьи транзитные страны. Наверное, это отсутствие можно посчитать маленькой победой грузинской дипломатии. По мнению Мариам Григалашвили, грузинский МИД недостаточно использует эти аргументы. Она надеется на то, что на пражской встрече Абашидзе Карасина эти вопросы будут подняты должным образом, и последующая реакция Тбилиси будет четкой и аргументированной. В противном случае, по мнению эксперта, российские интерпретации станут еще одним этапом к подрыву суверенитета Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о легализации работы частных военных компаний, сообщают российские СМИ со ссылкой на зампреда комитета по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова. Мурат Гукимухов расспросил российских военных экспертов, какие от этих компаний пользы и кого в них будут брать.
Некоторые российские эксперты, поддерживающие официальную точку зрения, называют создание в России частных военных компаний мерой вынужденной, без которой невозможно отвечать на современные вызовы в сфере безопасности. По их мнению, войны будущие сетевые или сетицентрические, и вестись они будут с участием частных военных компаний, аббревиатура ЧВК. Частные военные компании, по сути, позволяют воевать, не воюя. Вот, например, в Украине Россия не воюет, там воюют ЧВК, за действия которых государство ответственности не несет. Одна из наиболее известных – группа Вагнера. Это те самые вежливые люди, которые в 2014 году разоружали в Крыму украинские части. А с 2014 по 2017 год группа действовала в Сирии. Там же в Сирии отличилась еще одна частная военная компания, состоящая из отставных российских офицеров, в основном ветеранов войны в Таджикистане и Чечне. Словоник Групп Лимитед, славянский корпус, была зарегистрирована в 2013 году в Гонконге. Компания публиковала объявление о найме контрактников для защиты сирийских энергетических объектов, предлагалась зарплата $5000 в месяц. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец называет лукавством ситуацию, когда российские ЧВК уже де-факто существуют, но их деятельность не регламентирована законодательством, говорит Виктор Баранец.
Сейчас появится российский закон, который будет точно расписывать все, какие положены моменты, начиная от первого шага человека в ЧВК, дай бог, чтобы он жив остался, до последнего. Самый трудный вопрос, который сегодня дискутируется, это кто будет платить военной компании. Поскольку компания называется частной, это вроде бы создает сразу забор между частной военной компанией и государством. Мы прекрасно изучили опыт других стран частных военных компаний. Сейчас эксперты все это собрали в кучу и теперь будут приноравливать законодательную базу к российским законам. Это очень и очень непросто. Вы понимаете, что это может порушить не один десяток законов. Будет возникать огромное количество вопросов. Так что проект есть, но дорога в дюнах далека.
Вопрос, который, наверное, заинтересует многих бывших военнослужащих с опытом боевых действий. Кого возьмут в ЧВК? По словам Виктора Баранца, это не только элита спецназа, но и специалисты широкого спектра военных профессий. Но в любом случае, говорит эксперт, это штучный товар, люди высочайшей квалификации, отсюда и размеры заработных плат. Я спросил его, а есть ли шанс попасть в эту компанию, например, у представителей Северного Кавказа, Абхазии или Южной Осетии?
Опыт афганской войны, да и опыт Великой Отечественной войны показал, что нужны специальные подразделения, скажем так, мягко по национальному признаку. И уж тот мусульманский батальон главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил СССР, он же ведь сыграл выдающуюся роль, показал свою правомерность и правильность. Так что я думаю, что весьма возможно будут отдельные компании, национальный состав, которые будут, допустим, как у нас безграмотно в России говорят, людей кавказской национальности, хотя такое не существует.
Теперь два слова об общественном контроле. Общество не может контролировать расходы на войну, но оно может считать гробы, поднимать шум и требовать отчета за погибших, требовать, чтобы государство вернуло попавших в плен. Так было, например, во время чеченских войн, протесты солдатских матерей, вмешательства правозащитников и так далее. В случае с ЧВК такого общественного контроля, такой гласности уже не будет, считает российский военный эксперт Андрей Солдатов. По его мнению, принятие закона о частных военных компаниях значительно затрудняет общественный контроль над применением силы. Говорит Андрей Солдатов.
Все-таки действия вооруженных сил подлежат определенному общественному контролю, обсуждению всего того, что это ресурсы государства и страны, а и это регулируется законодательством и вообще отношениями государств. А касается корпораций, они могут, в общем, регулировать это так, как они считают нужным. Здесь вступает в силу уже соображение корпоративной секретности. И, конечно, это сильно затрудняет контроль. Ну и плюс это снимает с государства за то, что происходит с этими компаниями и что происходит с людьми, которые там служат. Все-таки, если идут гробы военнослужащих, это одна история. Если это идут гробы людей, которые согласились в частном порядке заниматься какой-то деятельностью, ну, тогда это становится частным делом этого человека и его семьи, ну, максимум этой компании.
По словам Андрея Солдатова, мы являемся очевидцами тому, как государство расстается с монополией на насилие. Мы это видим не только на примере ЧВК, но и, например, казачьих подразделений, которые, по сути, выполняют функции полиции. Это совсем не весело, говорит Андрей Солдатов, потому что провоцирует этих людей думать, что их возможности намного больше, чем те, которые отводит им закон. А с другой стороны, самый большой страх у российских спецслужб – это горизонтальные структуры внутри армии или рядом с ней. Потому что им кажется, что именно там может зреть какой-нибудь заговор. И поэтому спецслужбы всегда будут относиться с настороженностью к подобным структурам, говорит Андрей Солдатов.
Мне кажется, что это всегда будет очень сложная зона – серая для российских спецслужб, правоохранительных органов, потому что нет ни у кого ответа на вопрос, а что произойдет, если они выйдут, например, из-под контроля. Или если горизонтальные связи будут настолько неподконтрольными, да, спецслужбам, что, в общем, в какой-то момент времени их кураторы просто испугаются. И мы видели, как это происходило. Это было и случай с Квачковым, это было и случай со Стрелковым. То есть, вроде бы ты видишь людей абсолютно лояльных, а потом ты не понимаешь, что с ними происходит, какие у них контакты, сколько людей могут, если что, ответить на их призыв. И на выходе очень нервная реакция. То есть, вот я думаю, что это будет всегда присутствовать. Вот этот фон какой-то неопределенности.
Это был российский военный эксперт Андрей Солдатов. Мурат Букимуков специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузия достойна вступления в Североатлантический альянс. Об этом говорится в докладе директора Центра международных исследований американского фонда Heritage Foundation Люка Коффи. В исследовании содержится рекомендация по быстрому вступлению страны в НАТО. Для чего, по словам авторов, не требуется план действий по членству, так как Грузия соответствует всем требованиям по вступлению в альянс. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
2018 год – важный год для отношений в формате США-НАТО-Грузия, говорится в докладе. Он не только напоминает о 10-й годовщине военной агрессии России против Грузии, но и знаменует 10-ю годовщину обещания НАТО о возможном членстве Грузии в альянсе на саммите в Бухаресте. Саммит НАТО, запланированный на июль 2018 года в Брюсселе, предлагает альянсу шанс вывести отношения между НАТО и Грузией на новый уровень, закрепляя твердость. Стремление Грузии на пути к полноценному членству, говорится в докладе. Далее в статье предложен механизм, позволяющий не применять положение 5 статьи Устава НАТО. Многие опасаются, что членство Грузии в НАТО неизбежно будет означать войну с Россией. Грузии может быть предложено вступить в НАТО путем внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора от 1949 года и временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5 статьи. Эта временная мера будет действовать до тех пор, пока признанная на международном уровне территория Грузии не будет восстановлена мирными и дипломатическими средствами в своих границах. Эти меры лишат Москву рычага воздействия на страны, желающих присоединиться к альянсу, но имеющих территории, оккупированные Россией. По словам бригадного генерала Амирана Салуквадзе, бесконечное затягивание вопроса о членстве Грузии в НАТО чревато, так как льет воду на мельницу пророссийских сил.
Политика умиротворения России не привела к желаемому результату. Подтверждением чего служит растущая агрессия этой страны к государствам, вышедших из ее сферы влияния. Ни санкции, ни меры дипломатического характера не возымели должного действия. Напротив, мы видим ускоренную милитаризацию этой страны. Другой вопрос, насколько сама Грузия готова к членству. Несмотря на мою критику по поводу реформирования наших вооруженных сил, все же считаю, что Грузия удовлетворяет всем критериям по приему в альянс, намного превосходя аналогичные показатели стран, давно принятых в НАТО. В существенном пакете НАТО-Грузия отношения Грузии с НАТО сейчас ближе, чем в рамках традиционного ПДЧ. Поэтому я полностью согласен с высказанными в публикации соображениями, что Грузии не требуются дорожные карты и прочие проволочки, а только единая политическая воля альянса, которой Россия не в силах противодействовать.
А по словам исполнительного директора Атлантического совета Грузии Георгия Мучаидзе, России опасаются не только на Западе, но и представители правящей Грузии силы. По этой причине ключ к членству в НАТО находится не в Москве или Брюсселе, а именно в Тбилиси, считает эксперт.
Многое зависит от нас. Если мы, по примеру стран Балтии, продолжим курс на демократическое реформирование страны, то, уверяю, скептицизма на Западе не будет. Мы помним не одну критическую рекомендацию со стороны западных экспертов по поводу чрезмерной зависимости нашей судебной системы прокуратуры и службы безопасности от политических сил. В это же время среди наших партнеров звучат замечания и по поводу давления на независимые СМИ. И чем мы больше будем давать таких предлогов скептикам, тем дальше будет перспектива нашего членства.
В вышеупомянутом исследовании есть несколько рекомендаций и в адрес администрации президента Трампа и Конгресса США с призывом оказывать военную и политическую поддержку Грузии. При этом авторы рекомендуют приложить усилия по достижению соглашения о свободной торговле с Грузией. Это бы направило четкое послание, что США являются ключевым игроком в регионе и серьезно относятся к углублению отношений с такой страной, как Грузия. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Сарго Бригвадзе.
13 неправительственных организаций Грузии потребовали от властей провести эффективное расследование предполагаемого факта похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси, пишет информационное интернет-агентство civil.g. НПО также потребовали встречи с главным прокурором, чтобы получить от него информацию по результатам и ходу расследования.
До сегодняшнего дня надлежащим образом не был изучен вопрос возможного участия представителей властей в деле. Между тем, задержанный журналист заявлял, что в Тбилиси он был похищен людьми в полицейской форме, которые разговаривали на грузинском языке. Отсутствие соответствующих объяснений еще больше укрепляет подозрения по поводу политического влияния на расследование. Отсутствие эффективного расследования создает угрозу имиджу демократии, что отразится в докладах международных организаций.
Сказано в заявлении правозащитников. Кроме того, разные НПО требуют опубликовать видеоматериалы, изъятые из предполагаемого места похищения журналиста из пограничного КПП, а также предоставить журналисту Афгану Мухтарлы и его супруге Лейле Мустафаевой статус пострадавших, чтобы они получили право на доступ к материалам дела. В Аджарии вспыхнула корь, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». С начала текущего года по всей стране было зафиксировано 102 случая этого заболевания, причем 86 из них именно в Аджарии. Рост случаев возникновения этого заболевания наблюдался в Грузии в последние годы, и это результат отказа от вакцинации на протяжении этих лет, утверждает руководитель Национального центра контроля за заболеваниями Паата Имнадзе.
В 2008 году, когда была запланирована массовая кампания иммунизации в стране, и когда должны были быть привиты 1 000 000 человек, к сожалению, некомпетентное вмешательство СМИ сорвало кампанию вакцинации. Результатом всего этого является сегодняшнее распространение кори. Если люди не будут прививаться, распространение болезни остановить будет невозможно.
Несмотря на эпидемию, учебный процесс в школах и детских садах Аджарии не был приостановлен. Владельцам автомобилей с правым расположением руля, возможно, запретят работать таксистами на этих машинах, пишет газета «Квирис Палитра». О новых правилах, касающихся сферы обслуживания пассажиров, мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал на прошлой неделе. После того, как они войдут в силу, водителям такси придется пройти обязательную регистрацию и получить разрешение на перевозку пассажиров. Однако это лишь первый этап. Следующим шагом может стать именно запрет на перевозку пассажиров на транспорте с правым рулем, пишет издание. Между тем, в столичной мэрии эту тему на обсуждение пока не выносят. В интервью газете руководитель транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе сказал:
«Ужесточение правил и приведение транспорта в соответствующее состояние будет следующим этапом, который начнется через год-полтора. Какими будут эти регуляции, мы будем обсуждать открыто».
Примечательно, что идея запретить таксистам использовать в качестве транспорта для перевозки пассажиров автомобили с двумя дверями и с правым рулем возникла еще у прежних властей, пишет «Квирис Палитра». Однако она так и не была претворена в жизнь. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Снятый в Чехии мультфильм «Лайка» начинается с рассказа о том, что всем хорошо известно. Пойманная на улице собака проходит серию тренировок, чтобы в конце концов отправиться в космос. Затем начинается выдуманная часть истории. Лайка берет с собой троих маленьких щенят, а потом попадает на планету, где живут фантастические существа, а также два первых в истории космонавта, советские и американские. В Лайке есть не только драматургическая линия, понятная детям, но и множество отсылок к прошлому, понятных лишь взрослым. Режиссер-мультипликатор Аурел Климт рассказывает журналисту «Радио Свобода» Александре Вагнер, почему именно сейчас он решил снова рассказать о первой собаке в космосе.
Все началось с постановки кукольного театра. Тему мы обсуждали с Мартином Белишком, с которым работаем вместе. Мы думали тогда над тем, что нам было бы интересно, и решили, что стоит рассказать историю о животном мире, но не на Земле, а во Вселенной. Это был изначальный импульс. А через несколько лет к нам пришли актеры одного из пражских театров. Это было во время сильнейшего наводнения в Праге, их театр полностью затопило. Но перед этим они смогли получить грант на постановку для школьников. Они попросили меня выступить режиссером и сделать барона Мюнхгаузена. Я же предложил им тему космоса, живущих там существ. И они согласились. Я написал сценарий под названием «Лайка, Чхин и Гагарин». Про Лайку и Гагарина. А Чхин был вымышленный персонаж, первый китайский космонавт. И вот на его основе впоследствии был снят мультфильм «Лайка». И в постановке, и в мультфильме я не ставил перед собой цель рассказать историю Лайки, а скорее высказать свое мнение об отношениях людей и зверей. История Лайки, первой собаки, которую Советский Союз отправил в космос на орбиту, мне показалась для этого самой подходящей.
С этой театральной постановкой связана история о том, как вас критиковали учительницы, которые приводили в театр детей, за то, что вы показали, как ученые немилосердно тренировали Лайку перед тем, как отправить в космос. Это воспринималось ими как критика советских порядков, хотя к тому времени, с момента распада СССР, прошло довольно много времени.
Да, с Лайкой поступили не лучшим образом, но, тем не менее, если сравнить с ее жизнью на улице, то у нее было хотя бы достаточно корма. Вообще, для космических целей использовали дворняжек. Они были чрезвычайно выносливы во время подготовки к полету, выдерживали разнообразные опыты, тренировки по перегрузке, потому что были благодарны за изобилие корма. А вот то, что Лайка была обречена на смерть, сегодня уже, в принципе, всем хорошо известно. Отправку в космос первого живого существа готовили в спешке после приказа Хрущева, который хотел закрепить успех после запуска первого спутника и отметить таким образом 40-летний юбилей Октябрьской революции. Королев должен был выполнить приказ за 3 недели, потому что Лайка отправилась в космос менее чем через месяц после запуска первого спутника. За несколько недель подготовить космическую экспедицию, которой даже не было в планах, было, наверное, непросто. Планировалось, что Лайка будет оставаться живой на орбите планеты Земля 5 дней. Но в итоге, через пару часов после старта, она умерла. Об этом и рассказывается в мультфильме. А еще о пропаганде, потому что смерть первой собаки в космосе не помешала агентству ТАСС на протяжении целой недели после старта рассказывать людям, как хорошо идут дела у Лайки на орбите, в то время как в космосе уже был труп. Даже сделали инсценированное интервью с Лайкой, а это уже граничит с довольно абсурдным юмором. Вот этот вот абсурд используют в своих произведениях Даниил Хармс и Михаил Булгаков. Когда я только начинал снимать, то экранизировал их рассказы. Мне это очень близко. Я вообще часто обращаюсь к темам, которые каким-то образом связаны с Россией.
Я спросила у вас про эту историю с учительницами, потому что вы ответили им, а это было в начале 2000-х, что русский медведь просто уснул.
В начале 90-х и нулевых русский медведь успокоился и не подавал голоса, но лишь на время. Вот это я и имел в виду, когда говорил, что русский медведь только залег в спячку и снова проснется. Так и произошло. Событие в Крыму, на Украине – одна из фаз его пробуждения.
Украина, а так, это фаза этого пробуждения.
Вы по этой причине говорили в одном из интервью, что ваши фильмы не любят в России, или подразумевалось что-то другое?
Я
имел в виду мультфильм «Падение», который основан на двух рассказах Данила Хармса. У некоторых персонажей этого мультика есть проблемы с алкоголем. Но это появилось в сценарии, чтобы показать инертность, потерю человечности в ситуации, когда, держась за водосток, высоко над дорогой висит человек. Очевидно, что ему грозит смертельная опасность, он может разбиться о мостовую. Но людям вокруг все равно, они что-то делают, но не с целью спасти человеческую жизнь. Эта тема актуальна и сейчас. Если кто-то будет висеть, держать за водосток, думаю, 48 из 50 людей будут скорее фотографировать происходящее мобильным телефоном, и только двое позвонят в скорую. Вот для визуальной передачи этой простой мысли я использовал русские реалии. Два рассказа Данила Хармса «Упадание» и «Вываливающиеся старухи», а по времени – межвоенный период в России. Воспринималось это как критика России, хотя этот мультфильм я снимал с мыслью о критике общественного явления, заметного по всему миру. Я думаю, такое может произойти и в Чехии, и в России, и в Японии, и много где еще. Когда россияне были в жюри на кинофестивалях, где этот мультик показывали, это никогда успехом не заканчивалось. Да и мало кому из видевших его россиян он понравился. Но парадоксально, что во время организованного в Праге показа для русских эмигрантов мультфильм был воспринят позитивно. Эти люди не воспринимали его буквально или как личное оскорбление. Вообще же я люблю противоречия. Мне нравится высказываться на конфликтные темы. Иными словами, я не воспринимаю мультипликацию как развлечение, стараюсь показать глубину, а это всегда вызывает проблемы и находит критиков.
Бывают такие некие проблемы, а некие оппоненты.
А вы хотели бы показать «Лайку» в России?
Я не буду этому противиться, но у меня пока не было в планах организовать показ в России. Если кто-то из России отзовется с такого рода предложением, мы будем рады. Может, и предложим «Лайку» на какой-нибудь фестиваль, может быть, «Крок» или «Золотая рыбка». Но мы недавно закончили съемки, поэтому только начинаем задумываться о фестивалях.
Это был режиссер-мультипликатор Аурел Клин. С ним беседовала журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.